Российский радиоуниверситет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы будем говорить о сенсации, о тех работах, которые делают наши русские ученые. Это проекты, которые сопоставимы в мировом значении с созданием бомбы, с созданием космической техники. Это вещи, которые будут определять интернет будущего, связь будущего, которая изменит полностью нашу всю планету. Точно так же, как интернет изменил всю нашу жизнь, когда мы пользуемся смартфонами, компьютерами, которые каждый у нас. Все у нас основано на вычислениях. И мы даже не замечаем, какая колоссальная, громадная индустрия обеспечивает все наше такое новое состояние, как потребители. Ну, есть, вычисляется что-то, а мы живем в новой эре новых вычислений. И мы сегодня будем говорить о квантовых компьютерах, о том, что является самыми передовыми областями науки, техники. И это самая, наверное, сложная передача в моей жизни. Буду сегодня выполнять смертельный номер, пытаться объяснить на пальцах, как работает квантовый компьютер. Надеюсь, я не получу двойку от нашего гостя, доктора физико-математических наук, профессора Московского государственного университета, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Сергея Павловича Кулика. Добрый день, Сергей Павлович.
Здравствуйте.
Ну, я постараюсь все-таки не получить двойку, там два с плюсом. Все-таки, когда сейчас средства массовой информации постоянно сообщают новости из Китая о том, что квантовая связь установлена между Землей и китайским спутником, о том, что это будущее основы криптографии, связи между банками, что это зашифрованная связь, военная зашифрованная связь, это будущее интернета. У нас как-то сообщается о том, что да, у нас проводится исследование, да, у нас есть лаборатория, у нас создаются квантовые компьютеры, а на самом деле сейчас квантовые технологии, российские квантовые технологии. На каком уровне с точки зрения вот мировой гонки, квантовой гонки, мировой квантовой гонки? Мы на каком уровне сейчас?
Во-первых, от того, что мы молчим, не значит, что у нас ничего не делается. У нас, конечно, делается и немало. Во-вторых, квантовые технологии — это признано так называемые сквозные технологии. Значит, они в числу 8 других сквозных технологий вот недавно были формулированы, и это означает, что им отдается определенный приоритет в исследованиях, в разработках, в дальнейшем использовании, в промышленности, в коммерции. Почему именно квантовые технологии достоились такого внимания, да, среди других научных технологий? Во-первых, школа, в данном случае школа квантовой оптики в Российской Федерации, она колоссальна, она имеет очень глубокие корни, она выходит из школы квантовой оптики Советского Союза. И известно, что, в общем, этих школ было, таких мощных школ две. Одна базировалась в Москве, вторая в Ленинграде. Очень много было чего наделано в этой области. И, собственно, первые вот такие глубокие идеи о том, как работать, как делать квантовые технологии, я не побоюсь этой тавтологии, вот в эксперименте, да, вот эти идеи исходили во многом вот из Советского Союза. И что признается во всем мире? Вот те эффекты, которые были предсказаны тогда еще, сейчас активно используются, и я не побоюсь этого слова, часть этих эффектов служат рабочими лошадьми этих технологий. Ну, особенно, что касается оптических квантовых технологий. Но что касается исследований и разработок в области вот квантовых технологий, известно, что, ну, если структурировать это понятие, то, ну, обычно говорят о таких трех больших ногах. Это квантовые вычисления, квантовые коммуникации. Ну и сейчас, наверное, правильнее говорить о сопутствующих технологиях, куда включаются и моделирование, и прочие вещи, которые помогают этим двум областям.
Я прошу прощения, Сергей Павлович, один момент. Правильно я понимаю, что мы, как говоря о, собственно, о квантовых технологиях, о квантовой механике, квантовой оптике, мы являемся наследниками 20 века, в котором произошли, по сути дела, две технологические революции. Причем первая квантовая революция дала нам атомную энергию, она дала нам бомбу, она нам дала полупроводники и весь интернет. То есть полностью изменила нашу жизнь. Сейчас мы являемся, по сути дела, в центре второй квантовой революции, которая будет работать с информацией, с управлением энергией, с управлением связью. То есть это то, что у нас сейчас, мы буквально стоим на пороге перехода в совершенно новое состояние всей цивилизации на планете.
Да, это именно так. Я бы выделил тут два аспекта. Первый аспект — это, собственно, вы упомянули, это технологические революции, которые произошли. То есть в руках экспериментаторов оказались очень удобные и доступные средства, инструменты, игрушки, мы их называем, которые позволяют вот покопаться, что там у лошадки в животике. А второй аспект — это ну, факт того, что вот если наука, ну, квантовая механика, мы сейчас о ней будем говорить, в 20 веке в основном занималась ансамблями, то есть объяснением особенностей поведения, эволюции коллективов квантовых объектов, то 21 век, ну, условно, все, конечно, граница нечеткая, в основном в 21 веке фокусируются эти исследования на индивидуальных объектах.
Правильно я понимаю, что если мы говорим о явлениях сверхпроводимости, это то, что Петр Леонидович Капица получил Нобелевскую премию, это был взрыв в квантовой технологии, вообще в понимании о том, что природа может быть совершенно другой, или то, что делал Жорес Иванович Алферов, мы делали о нем передачу недавно, то есть фактически это понимание, тогда мы работали с большими объектами, составленными из множества атомов. Сейчас мы переходим к тому, что мы работаем с единицами атомов, с одним атомом любого вещества и понимаем, как работают в нем квантовые процессы.
Да, это именно так, вы попали в самую точку. Действительно, сейчас, если мы говорим, например, о том, как будет устроен один из вариантов, их несколько, квантовый компьютер, это основано на том, что мы умеем хорошо контролировать состояние одиночных объектов, например, атомов или ионов, или каких-то примесных центров в твердом теле. А что значит хорошо контролировать? Мы умеем их возбуждать, мы умеем считывать информацию, мы умеем контролировать все этапы эволюции таких объектов.
Фантастика. То есть мы работаем с одним атомом. Я хочу понять все-таки, когда вы говорите о трех основных китах, трех основных, ну, вот у нас есть некий технологический треножник, который дальше пошагает в будущее. То есть какие это три основные подхода у нас получается?
Квантовая коммуникация.
Квантовая коммуникация.
Связь, которая включает квантовую криптографию. Наиболее развитый в технологическом смысле сейчас вот аспект. Нога или кит. Второй, значит, момент — это квантовое вычисление, квантовое моделирование. Да? Третий, ну, он пошире, он включает в себя, я называю это сопутствующие технологии, но он включает в том числе в себя метрологию квантовую, сенсоры. И опять все то, что связано с поддержкой на технологическом уровне первых двух китов, первых двух ног.
Понятно. То есть если у нас есть компьютер, и привычный нам, то если мы говорим о том, как в него подать сигнал, чтобы он обработал сигнал, и из него вывели сигнал, и как нам связать компьютеры, если мы говорим о квантовых технологиях, то это все, что касается управления сетями, передачи по сетям, шифрования. Это вот первый блок коммуникации. Если мы говорим о процессах непосредственных вычислений, обработки сигналов с помощью квантовых технологий, это вот как раз эти квантовые вычислители.
Ну, да, условно можно так говорить, да, именно так.
Квантовая связь, о которой сейчас популярно говорят, и криптография, то есть шифрование, я думаю, мы обязательно об этом сделаем большую передачу, специальную передачу о новостях квантовой, самом переднем крае квантовой связи. Но если вкратце, в каком состоянии сейчас в мире и в России квантовая связь?
Да, мы уже упомянули с вами, что это наиболее развитая с точки зрения технологий область. Здесь речь уже идет о, ну, во-первых, коммерческом использовании ограниченном таких систем. Что за системы? Системы, которые обеспечивают, ну, очень высокую защиту данных передаваемых. То есть квантовая криптография — это наука о том, как легитимным пользователям получать идентичные секретные ключи. А имея такие ключи, можно уже шифровать информацию и расшифровывать информацию. Вот. Ну, во многих развитых странах такие системы уже созданы, в том числе в России интенсивно велись и ведутся исследования и разработки в этой области. Здесь мы, я бы сказал, что находимся, в общем, на мировом уровне.
Хорошем. Когда Белл изобрел телефон, мы понимали, что по медным парам идут сигналы электрические. По их колебаниям мы можем и передать сигнал, услышать звук в коробочке, графитовый порошочек дергается. Мы слышим хрюканье на том конце. Это первый наш абонент пытается нам заказать или сказать, что муля, принеси пиво из пивной. А если мы говорим дальше, когда у нас пошли оптические сети, оптоволоконные сети, мы стали передавать сигналы с помощью пакетов света. То есть, и это была следующая революция. Но когда мы говорим о квантовой связи, мы предполагаем какие-то новые линии связи прокладывать по всей планете, или мы будем использовать уже имеющиеся оптоволоконные сети?
Очень хочется использовать имеющиеся, в основном это так называемые одномодовые линии связи, то есть специальное волокно. Собственно, большинство волоконных линий связи, которые уже протянуты, они вот этим характеризуются. Это одномодовые линии. А что касается хрюкать, вот мне очень понравился этот образ. Правильно, вот только хрюкает ну, несколько другая аппаратура. То есть есть детекторы одиночных фотонов, если мы говорим о квантовой связи, да, вот такой чувствительный детектор, который хрюкает, то есть выдает импульс классический. Вот что такое хрюканье? Это то, что наше классическое
сигнал.
Ухо, да, тот классический сигнал, который наше классическое ухо способно воспринять. Давайте назовем это хрюканьем. Вот этот детектор выдает импульс макроскопический, совершенно классический, который можно посчитать, обработать, но он отождествляется с приходом вот некого, как вы сказали, пакетика, ну, это вот фотона, который распространяется, например, либо по оптоволоконной сети, либо по атмосферному каналу связи. Важно, что это вот тот самый одиночный квант, с которым мы очень хорошо умеем работать.
Фантастика. То есть, если раньше мы брали некую последовательность сигналов, световых вспышек, я подчеркиваю, разной интенсивности, и этим шифровали передачу данных, и говорили, что вот эта последовательность вспышек есть некое слово, некая осмысленная информация, то сейчас у нас один фотон, мельчайшая частица света, определенным образом переданная, и является собой мельчайшей единицей передаваемой информации.
Ну, Дмитрий, смотрите, почти так. То есть, конечно, фотонов много, но вот ключевой момент вот в этой дискуссии, что мы умеем регистрировать каждый из них. Ну, или почти каждый. То есть информация, конечно, кодируется вот в наборе фотонов, но она основана на том, что вот обработка информации, что мы регистрируем каждый фотон.
То есть единичный фотон является носителем...
Несет на себе, да, единичку информации.
Ну, то есть фактически это получается максимальная плотность информации на данном понятии физики,
ну,
да?
Скорее не плотность, а, скажем так, обратная величина. То есть мы настолько разрядили информацию, что она теперь кодируется вот в отдельных фотончиках. И в огромных импульсах.
Фантастика. Мы об этом обязательно сделаем передачу, потому что китайцы протрубили на весь мир о квантовой связи со спутниками, и с нашей стороны я так увидел большое молчание. Даже американцы промолчали, но, как вы правильно сказали в начале передачи, это не значит, что никто ничего не делает. Мы стоим на пороге вообще-то русского интернета следующего поколения. Я думаю, все компьютерщики, которые нас слушают, ребята, мы обязательно сделаем эту программу. Это будет интернет, в котором вы будете работать. А сейчас перед нами сидит Сергей Павлович Кулик, который готовит ту революцию, о которой вам расскажут компьютерные журналы лет через 5, а может через 10. Возвращаясь к... Если мы научились на фотонах ли или на единичных объектах ли наводить некие квантовые эффекты, и единичные нанообъекты стали носителями этой информации... Вот если мы будем переходить к квантовым вычислителям, скорее, это основная наша тема передачи, как, собственно говоря, сделать из единичного объекта, атома, чего-то, носитель информации? Как это вообще возможно?
Ну, давайте, во-первых, я буду говорить вульгарно, но постараюсь не выплеснуть вот с этой вульгарностью физический смысл. Это очень деликатная тема. Но давайте представим, что атом — это некая маленькая песчинка, хотя это не так. Потому что у атома есть ядро, есть оболочка электронная. И, в общем, представляете, вот эту совокупность как песчинку, наверное, не очень корректно. Тем не менее, пусть атом — это песчинка, и мы, ну, какими-то чудесными способами, опять чудесно, это так вот для красоты слова, вполне себе физическими, сможем выделить два каких-то состояния этого атома, устойчивых более-менее. Это называется в физике уровни энергетические. Вот. И представим, что мы можем внешними какими-то носителями, например, светом, возбуждать или считывать состояние атома, то есть заселять эти уровни по очереди, одновременно, некая суперпозиция. Вот это и называется манипуляция или когерентный контроль, много очень терминов придумано, за состоянием единичного атома.
Но физики любят такие замороченные обозначения в своем, для своего языка, иначе они друг друга не поймут, если каждый будет говорить на разных языках. Когерентный контроль звучит просто зубодробительно, мне как кастетом в голову ударили. Скажите, пожалуйста, если мы говорим о том, что мы воздействуем на некий... Можно ли сказать, что, например, если мы будем атом каким-то образом обрабатывать, на него манипулировать, то он запомнит эту информацию, свое состояние, или он будет меняться в процессе, то есть он будет как-то стареть в процессе времени, вот это, или он неизменным сохранит свое состояние до следующего взаимодействия?
Ну, вот это так неожиданно для меня даже, да, а для себя, наверное, тем более, да, фактически озвучили две модели, которые сейчас есть в квантовых вычислений. Одна модель основана, это так называемая гейтовая модель или архитектура, когда вот как раз свойство того, что атом, будучи правильным образом приготовлен, ну, или возбужден физическим языком, оставляет за собой это свойство. То есть он хранит, ну, как бы в квантовой памяти то состояние, которое на нем было записано. И вот объединяя это множество таких атомов и контролируя поведение отдельных атомов или каких-то групп атомов, можно построить такую архитектуру, которая есть вход, есть выход, есть какое-то вот, ну, операционное свойство, ну, функционал того, что находится внутри, реализован на отдельных атомах. А можно... А вторая модель, она называется... То есть это то, что приводит к созданию так называемых квантовых симуляторов, когда вы делаете из квантовых объектов, например, атом, какую-то физическую систему простую, и на ней моделируете свойства более сложных объектов. Просто отпускаете систему, один раз приготовив, и дальше считываете в какой-то момент ее состояние, и тем самым получаете правильный ответ.
Когда люди, журналисты, мои коллеги, пытаются изобразить или сфотографировать квантовый компьютер, они обычно показывают... Ну, я видел много фотографий. Наши радиослушатели могут сами их посмотреть в Яндексе, например. И это обычно какая-то елка из каких-то медяшек, опутанных проводами. Более дотошные говорят, что это объекты имеют... они работают при крайне низких температурах, криогенных температурах. Все это охлаждается жидким гелием, это все объекты между собой объединяются в некую систему, как елка, там, я не знаю, и фактически начинаются дальше очень умные слова, что каждый этот аппаратик маленький представляет из себя некое технологическое устройство кубит, в котором с помощью лазеров и всего прочего мы зашифровываем эту информацию, и вот они между собой взаимодействуют, это станет суперкомпьютером, который будет считать все на свете. Но почему-то об этом не говорят, что рядом с этими аппаратами сложными, технологическими, стоят рядом еще огромные суперкомпьютеры. Вообще, как это? Можно ли взять и просто собрать эту игрушку, простите за название, и сказать, что она нам посчитает все? Что нужно для того, чтобы создать-то вычислитель квантовый? Какие вообще-то усилия нужно приложить?
Ну, Дмитрий, с вами приятно беседовать. Вы или глубоко эрудированный человек, или хорошо подготовились к этой передаче. Действительно, вот та елка, во-первых, елка наоборот, да, все-таки. То есть обычно, когда показывают эти криогенные устройства, это такая перевернутая елка, то есть это вставка криогенная, которая, собственно, да, охлаждается, и на кончике, который на вершине елки перевернутой, находится вот тот объект или группа объектов, который потом вот станет выполнять эти кусочки квантовых вычислений. Но действительно, колоссальная периферия. То есть, если мы представим себе, как будто устроен квантовый компьютер, конечно, это на сегодняшний день, во всяком случае, это, скорее всего, сопроцессор. То есть сопроцессор, который быстрее, или значительно быстрее, или на порядке быстрее выполняет какие-то определенные алгоритмы, функции. А основная работа делается обычным классическим компьютером. И, собственно, вот если представить эту елочку, да, перевернутую наоборот, это одна из моделей квантовых вычислений,
да,
то в соседнем здании, ну, на сегодняшний день, находится огромный классический компьютер, который управляет этой елочкой. То есть он обеспечивает правильную манипуляцию с отдельными ее веточками, игрушечками, которые там висят, которые являются как раз квантовыми объектиками. Кроме того, они производят какие-то элементарные классические вычисления. В общем, это огромная такая инфраструктура, совершенно классическая, которая обслуживает и делает возможным работу квантового сопроцессора.
То есть на данном уровне технологий у нас фактически, если мы говорим о квантовых вычислителях, которые сейчас являются самым передним краем науки, многих наук, физики, математики, технологии, химии, всего чего угодно, что нужно приготовить такой объект, фактически это вычислительный завод, в рамках которого отдельной лаборатории стоит некий агрегат из многих аппаратов, который использует квантовые принципы. Рядом с ним огромнейший, вот такой огромнейший суперкомпьютер, который, собственно говоря, обеспечивает... что он обеспечивает вообще? Это что, надо эту информацию или вычисление в него, в этот компьютер, ему это зашифровать, скормить, чтобы он его обработал, и потом надо, наверное, вынуть эту информацию и понять, что же мы там высчитали.
Да, совершенно верно. Грубо говоря, три этапа, мы уже называли их сегодня, это вот запись каких-то квантовых состояний в этот регистр квантовый, в ту самую елочку, потом некие манипуляции с этой елочкой, собственно, процесс преобразования или вычисления, давайте его назовем, и процесс считывания. Но вот чтобы реализовать любой из этих трех простых этапов, надо проделать кучу вспомогательной работы. Если речь идет, ну, например, нам ближе то, что у нас в лаборатории происходит, манипуляции с отдельными атомами, это множество лазерных дополнительных источников, которыми надо управлять, которые надо стабилизировать по частоте, по мощности, надо правильно доводить излучение. В общем, это вот сейчас установка, которая обслуживает, скажем, там 25 атомов рубидия отдельных и индивидуальный доступ к каждому из них, это целая комната, два оптических стола огромных, да, на котором, на одном из которых находится вакуумная часть, собственно, сама камера вакуумная, где находится этот регистр, небольшой. По размерам это несколько там, десятков кубических микрон. А на другом столе стоит несколько лазерных систем, которые обслуживают этот самый маленький, вот 10 кубических микрометров объектик.
Вы это назвали несколько маленьких кубических микрометров. Насколько я понимаю, здесь несколько, ну, порядка 10 Нобелевских премий зашито. То есть даже лазерный пинцет, когда можно с помощью света перемещать нанообъекты, одни атомы, это дали, вот только дали Нобелевскую премию. То есть это те тончайшие технологии и физические процессы, которые исследует фундаментальная наука, но это те технологии, которые нам через 5-10 лет изменят жизнь всей планеты. И мы должны сейчас на эти Нобелевские премии, на эту фундаментальную науку тратить деньги для того, чтобы мы не отстали навсегда от наших конкурентов, которые вкладывают миллиарды и миллиарды долларов. Я знаю, Япония вкладывает десятки миллиардов долларов, Китай рвется в эту область, Америка — это же самые передовые страны в научном и технологическом плане. И мы занимаемся тем же самым. Скажите, пожалуйста, может ли любая страна, обладающая деньгами, ну там, продали треску, пеньку, ворвань, нефть, газ, купить набор, сделай сам завод из суперкомпьютера и эту самую елочку, использующую квантовые технологии, и сказать, ура, мы владеем квантовыми технологиями. Это вообще возможно? Что они смогут ее запустить?
Ну, конечно, возможно, все купить возможно. Вопрос, что будет дальше? Потому что вы затронули, в общем, один из самых глубинных таких проблемных вопросов в этой области, области квантовых технологий. Он называется подготовка кадров. Вот, ну, не буду скрывать, что, собственно, мы перед передачей с вами кратко обсуждали, да, то есть за 10 минут, даже за 40 минут и за 10 часов невозможно объяснить все физические принципы, которые лежат в основе таких устройств. А как оператор, который будет следить за работой вот этого квантового компьютера, который располагается в здании, да, сможет уследить и оперировать на любых уровнях с работой этого устройства. Ответ – никак. То есть для того, чтобы это было возможно, надо воспитывать целое поколение физиков, инженеров. Даже есть такой термин сейчас модный – квантовый инженер.
А сколько вообще научных школ нужно иметь, ну, как минимум, для того, чтобы... Ну, вот мы считаем, технологи – это люди, которые разбираются в сверхпроводимости, которые разбираются в магнетизме, люди, которые разбираются в лазерах, в оптике, в тончайших технологиях химических, чтобы обеспечить прозрачность, стойкость материалов. То есть это сходу можно назвать 10-20 научных школ, причем это нельзя сделать, вырастить за 5 лет. Это должны быть столетние школы.
Да, школа, собственно, отличается тем, что это не мгновенное какое-то явление, а, в общем, довольно глубокое. И тут бы я разделил, ну, опять мы же условно говорим, надо схематично понимать, уровень фундаментальный, то есть то образование на фундаментальном уровне, которое нужно давать, ну, скажем, на уровне магистра, да, то есть 5 лет, 5,5, то есть 6 лет образования со всеми ступенями, то есть с общими курсами, специальными курсами, вот в тех областях, которые назвали, термодинамика, статфизика, квантовая механика, материаловедение. Это пласт фундаментальный. Кроме того, параллельно обязательно нужно готовить кадры, которые будут хорошо оперировать уже технологическими процессами, потому что это хай-тек, это технологии вот последнего, ну, самого высокого уровня, И так просто воспитать, вот научить человека там за полчаса, за один год невозможно.
Сергей Павлович, каждый компьютер, первый компьютер, если мы говорим о таких прорывных технологиях, там, 50-60-летней давности, фактически каждый компьютер, под него люди разрабатывали свой язык программирования. Означает ли, что для вот этого квантового завода, завода квантовых вычислений, нужно разрабатывать свою математику, свои алгоритмы, свой язык? То есть это фактически, если мы говорим, что операционную систему создать, это процесс, равный запуску человека в космос, а здесь мы говорим о технологиях, которые фактически... Это машина по сложности сложнее атомной лодки, атомной станции, каких-то агрегатов вместе взятых. То есть одна из самых сложных машин на планете. И это квантовый вычислитель. Вообще, это требует специальных языков каких-то
программирования? Да, такие языки разрабатываются и на уровне программирования, и на уровне... То есть вот квантового программирования такие языки есть. Они просто сильно облегчают работу большому количеству программистов. Это и периферийные все управления классическими системами тоже требуют разработки новых подходов. Вот. А главное, и, наверное, этому, вот мы понимаем это прекрасно, и, собственно, мы за это беремся, и, наверное, это некое отличие от того, что делается на Западе, попробовать разработать некую универсальную управляющую систему. То есть независимо от того железа, как мы говорим, которое, вот, на основе которого реализован квантовый вычислитель, нужна универсальная управляющая система.
Когда мы говорим о языках управления или алгоритмах, мы делали одно из самых наших... Я горжусь этой передачей. Передачу мы делали членом-корреспондентом Российской академии наук Владимиром Валентиновичем Воеводиным о суперкомпьютерах, о российских суперкомпьютерах. Фактически он мне объяснил, что, Дмитрий, мало знать языки программирования, мало знать алгоритмы. Мы должны еще понимать гораздо более такую фундаментальную основу, то есть ту математику, вычислений, которые потом становятся алгоритмами, которые потом становятся на более высоком уровне языками программирования. Наша математическая школа, насколько она сейчас определяет будущее вот этих квантовых технологий, квантовых вычислений?
У нас очень сильная математическая школа, как и физическая, то, о чем я говорил в самом начале. Есть небольшой разрыв, к сожалению, между вот той колоссальной объемной математической школы, которая есть, и теми вот квантовыми алгоритмами, их называют, которые необходимы для работы квантового компьютера. Но сейчас я считаю, что поскольку эта область, эти технологии, квантовые технологии, имею в виду, объявлены приоритетными, вот эта дыра, которая, ну, так естественным образом получилась, как, собственно, это не секрет, а последние, там, в 90-е годы такие дыры возникли во многих областях. Вот сейчас дыра постепенно заживляется, потому что есть много достойных математиков, которые работают над заживлением этой дыры.
То есть, фактически, советская школа математики, она пришла и говорит, ребят, ну, вот закончился этот период без времени, мы в свое время научили американцев многим вещам, которые потом были реализованы. При создании интернета ли, суперкомпьютеров ли, мне Воеводин рассказывал, как особые приемы наших математиков позволяли на менее мощных суперкомпьютерах российского производства решать гораздо более сложные задачи, чем те же ребята делали в Штатах, просто за счет качественной математики. То есть, ребята, учите математику, кто любит математику, учите, для вас впереди, через 5-10 лет будет новая революция в математике. Вот она сейчас нарастает, это вот сейчас в России делают будущее квантовых вычислений. Это изменится вся планета, это изменится искусство, изменится способы связи, изменится вообще все вокруг нас, все изменится. Мы об этом говорим совершенно уверенно. Давайте попробуем сделать два головоломных трюка. Говоря о 25 атомах рубидия, как вы их чувствуете, что вы их поймали, что вы ими управляете? Можно вообще об этом сказать? Что это за объект на пальцах? Можно объяснить?
Это очень просто как раз. Вот мы просто их видим глазом. То есть есть камеры высокочувствительные, я имею в виду фотографические камеры, которые просто отображают состояние этих атомов. Атомы светятся, они люминесцируют. Если их правильно возбудить и подождать некоторое время, ну, не очень большое.
Они подвешены в магнитном поле?
Они висят в... Ну, да, это в совокупности магнитных и электромагнитных полей, и в том числе оптических полей. Называется магнито-оптическая ловушка. И просто эта сеточка из там, 5 на 5, то есть 25 атомов, ну, в настоящий момент светится. Можно сфотографировать, я могу вам подарить эту фотографию и прислать.
Супер. Мы обязательно в нашей группе ВКонтакте выложим подкаст этой передачи, и я вас попрошу прислать эту фотографию, мы ее выложим, это будет наше маленькое такое, наш подарок нашим радиослушателям. А, собственно говоря, вот эта сеточка, она каждый из этих атомов является отдельным объектом для этой информации, или весь в совокупности эти 25 5 на 5 этих...
Ну вот мы начинаем сейчас мистифицировать, и да, и нет. То есть вот суперпозиция. Да, в том смысле, что мы для того, чтобы сделать вот универсальные квантово-вычислительные устройства, обязаны уметь манипулировать с каждым из этих 25 атомов. Ну, условно 25, потому что на самом деле их нужно значительно больше. А с другой стороны, они находятся вот все-таки в совместном состоянии. То есть для того, чтобы обеспечить ускорение квантовое, то, о чем, собственно, кто к чему стремятся... квантовые технологии, обеспечить ускорение по сравнению с классическими системами. Нам надо заставить работать эти 25 атомов условно, да, одновременно, синхронно. Вот это особый класс состояний квантовых, они называются перепутанные, сцепленные, запутанные.
Какой-то странный термин, а вообще правильно, как его понимать? Очень много вокруг этого. Спутанный, запутанный, англичане говорят entangled, связанный. А вообще на самом деле это как? Ну, с точки зрения нормальной, правильной квантовой теории.
Но здесь ничего чудесного нет. Это действительно состояние, простейшее состояние, вот такое запутанное, перепутанное. Это состояние двух частичек. Это могут быть фотоны, могут быть атомы, могут быть ионы, любые квантовые объекты. Но они отличаются тем, что... я сейчас скажу, наверное, такую очень, очень умную вещь, но так проще. И то, о чем сейчас скажу, нет аналогов в классическом мире. К этому надо привыкнуть. То есть состояние составной системы известно хорошо, в то время как состояние подсистем неизвестно вообще. Ну и понимать надо так, что если мы каким-то образом сумеем померить состояние одной из подсистем, сложной, двухкомпонентной системы, то мы при этом узнаем состояние другой.
Так, если три мужика стоят, выпивают пол-литра, мы можем сказать, вот три мужика стоят, они выпивают, мы можем сказать, это о целой системе. Если один, ну, если мы говорим, что один взял и себе налил 30 стакана, ну, фактически мы можем предположить, что каждому останется тоже по две трети. То есть мы можем по состоянию, по замерению одного предположить, что будет с остальными участниками этого квантового процесса разделение бутылки на троих. Но все-таки это правильная аналогия или два балла мне по физике?
Нет, смотрите, аналогия правильная, но любая аналогия – это признак ограниченности. Вот вы, наверное, сами не желая того, затронули некий парадокс, который называется парадокс ГХЦ в квантовой механике. Вот именно состояние трехкомпонентных систем, оказывается, можно интерпретировать вот, ну, почти как, так, как вы сказали. То есть, если по мере состояния одного мужика, который выпил полстакана, вы знаете все о двух других мужиках. А если вы посмотрите на ту же самую систему из трех мужиков с другой стороны, ну, просто повернув голову, я утрирую, но, в общем, так это происходит в квантовой механике, то окажется, что, измерив состояние одного мужика с его полстаканом, вы ничего не сможете сказать о том, что происходит с двумя другими.
Смогут ли они налить?
Ну вот, относитесь к этому. Надо к этому просто привыкнуть. Вот я предлагаю. Чтобы не сойти с ума, надо к этому привыкать и верить, ну, учиться.
Это Российский радиоуниверситет. Мы здесь объясняем квантовую механику на примерах людей, отдыхающих с пол-литра и тремя стаканами. Пусть простят нас поборники здорового образа жизни, но иногда приходится прибегать к таким аналогиям. При какой температуре вы атомы рубидия держите?
Хороший вопрос. Давайте я скажу эту цифру. Ну, да. Это примерно 100 микрокельвинов.
То есть, ну, то есть это практически минус 273 без каких-то долей 15 там.
И еще несколько порядков надо сбросить.
Ну, это абсолютный ноль.
Ну, это, конечно, не абсолютный ноль, но это низкая температура, причем ну, вот, специфика вот этой модели, которую вы сейчас затронули, нейтральные атомы в ловушках, состоит в том, что нам не нужно для того, чтобы охладить атомы, использовать криогенные установки, то есть жидкий гелий. Мы охлаждаем их с помощью так называемого лазерного охлаждения. Кстати, вот механизм этого охлаждения был придуман и объяснен впервые у нас в России.
В Советском Союзе. Да. То есть мы можем, грубо говоря, не только подвести, но и убрать энергию из атомов путем освещения. Представьте себе, уважаемые радиослушатели, мы можем на один атом его облучать лазером и не просто его поджарить этим лазером, а забрать от него энергию, и он понизит свою температуру, так скажем, понизит свою энтропию, уменьшит хаос. Фантастика. Мы говорим об энтропии, мы говорим о хаосе, мы говорим о квантовых технологиях. Это Российский радиоуниверситет. Еще один смертельный номер через несколько секунд. Мы обязательно вернемся и продолжим. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин, наш гость Сергей Павлович Кулик, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Московского государственного университета, профессор, доктор физико-математических наук. И мы сейчас ломаем голову, как же рассказать о квантовых технологиях, которые изменят будущее России в течение ближайших 5 лет, потому что над этим работают самые ведущие страны мира. Это будет изменена связь, это изменится весь интернет, изменятся способы обработки информации. А самое главное, простой вопрос. Нас слушают ребята из сельского хозяйства, ребята, которые занимаются разведением рыб. Они могут работать в, не знаю, в нефтяной, они спрашивают, вы там со своими вычислительными заводами, а что вы собираетесь вычислять-то? Для чего вам нужны такие колоссальные вычислительные мощности стоимостью, если посчитать по всей пирамиде технологий, в несколько миллиардов долларов?
Ну, прежде всего, вот на сегодняшний день действительно известно несколько алгоритмов квантовых, которые допускают колоссальное ускорение вычислительных процессов, и сюда, прежде всего, относятся так называемые оптимизационные или поисковые алгоритмы, то есть когда есть сложная большая база данных, ничего лучше, как перебрать все элементы, чтобы найти нужные вам, в классике не существует. Вот оказывается, что квантовые алгоритмы позволяют это сделать гораздо умнее, гораздо эффективнее. Ну а зачем это нужно? Ну, задача оптимизации, я думаю, что во всех сферах общественной жизни, в производстве, в обороне, используются. Известна задача коммивояжера, когда нужно оптимизировать трафик, логистика, да, оптимизировать те пути, по которым там едут автомобили, поезда, чтобы путем экономии ресурсов, да, это сделать как можно эффективнее и так далее.
То есть, если мы хотим рассчитать термоядерную реакцию, если мы хотим для военных разработать новые технологии, новые материалы, если мы хотим для гражданских разработать в медицине новые способы создания лекарств, просто проектирование лекарств.
Да, персональные лекарства.
Персональ, не просто, а лекарства, использующие генетические, например, модели каждого человека.
Да, это... да, именно об этом идет разговор. Вот.
Смертельный номер номер два в Российском радиоуниверситете. Мы когда говорим о квантовых технологиях, людей обычно пугают, ну, помимо вот этих страшных вещей, что это некие квантовые технологии, говорится о том, что есть такой эффект наблюдателя или есть эффект понимания, что же в квантовых системах произошло. Грубо говоря, если мы хотим не просто передать информацию в квантовый вычислитель, но и получить эту информацию, мы можем взять, ну, грубо говоря, снять эту информацию и всю эту параллельную, миллиарды процессов, одновременно происходящие в квантовой системе, мы их обнуляем, потому что мы затронули один элемент, и все, она мгновенно, эта система рассыпалась. Как от этого избежать?
Так, собственно, это мы построим. Вот, тот, кто нам мешает, тот нам и поможет. Вот именно этот принцип и работает вот в манипуляции с квантовыми объектами. Действительно, вы правы, сам факт наблюдения за отдельным атомом, если мы говорим об атомах, возмущает состояние атома, то есть мы разрушаем его состояние. Ну, так давайте это делать просто умно, будем наблюдать, то есть считывать информацию с атома в те моменты, когда нам это нужно.
И вот сейчас будет именно анонсированный смертельный номер номер два. Давайте попробуем все-таки представить эту самую запутанность квантовых состояний. Я это никогда не делал, пусть меня выгонят и отнимут мой диплом, но я попробую это сделать. Представьте себе, уважаемые радиослушатели, что если мы представим себе атом, отдельный объект, который мы определенным образом на него возмущаем, в виде компаса. Все знали, видели компас, красные, синие кончики стрелки, всегда показывают на север. Но наш компас будет показывать не просто на север, вверх или вниз, там вправо или влево, а он может показывать везде, всюду, по всей сфере. То есть эта стрелка занимает любое положение, но она магнитится. И вот если мы объединим между собой эти самые магниты, компасы между собой, они ведь почувствуют друг друга, эти магниты, начнут друг к другу притягиваться разными полюсами. И мы увидим некую самоскладывающуюся систему, как эти все компасы повернули все друг к другу, они все друг друга почувствовали. Я правильно изобразил квантовую спутанность?
Вы очень правильно изобразили, только есть маленький нюанс. В тот момент, когда мы посмотрим на эти шарики с компасами, мы их разрушим.
Ага.
Или сосчитаем информацию. То есть лучше не смотреть до поры до времени.
Именно. А тогда другой вопрос. Если мы не знаем, что у этих компасов одна стрелка красная, один кончик стрелки красный, другой синий, но нам захочется понять всю структуру информации, записанную в этой квантовой системе, если мы сможем обращаться к одному из членов этого ансамбля, мы сможем понять логику всех между собой связанных вот этих взаимодействий?
Ну, примерно так работает одна из концепций квантовых вычислений. То есть вот совокупность этих шариков стеклянных с компасами, да, которые вот, называются квантовыми битами, дополняют огромным количеством аналогичных систем. Они называются вспомогательные системы. И вычисление происходит на основной системе, а вот подсматривание и корректировка состояния вот основной системы происходит путем считывания состояния вспомогательных систем.
Правильно ли я понимаю, что вот этот суперкомпьютер, этот вычислительный завод, который стоит рядом с нашей квантовой системой, он и предполагает подачу информации в эту систему, и вот как раз разработку вот этих линеек, если угодно, или тех контрольных состояний, которые позволили бы нам угадать или понять, что именно эта информация получена. То есть мы как бы получили набор замков, а к нему подбираем отмычки.
Давайте немножко похулиганичу. Вначале мы начали с вами хрюкать передачи. Давайте представим этот квантовый компьютер как некую свиноферму. Собственно, квинтэссенция — это вот та линейка, вот сейчас слово линейка, термин прозвучал. Это вот то место, где, собственно, вот эти вот животные находятся. Они там растут там, для определенных целей. Их кормят, да. Но вокруг этой линейки, которая там, обычно длинное здание, да, такими желобами, извиняюсь, вот вокруг этого здания куча всякой инфраструктуры, да, там трактора, которые подвозят, там корма, которые увозят, извините, вот продукт, производящий этой фермы и так далее. Это куча людей, это куча там дорог подъездных, да, и, в общем, вот манипуляции с каждым вот животным в этой линейке, ну, вот грубая аналогия того, что происходит.
Удивительно. Это Российский радиоуниверситет. Мы говорим о квантовых технологиях будущего, на примерах отдыхающих товарищей с водкой и свинофермы. На самом деле, если мы говорим о вот этих вычислениях, о прорыве фармацевтики, технологиях связи, криптографии, связи, ведь если мы не трубим на это, на всю планету, о том, что мы находимся на уровне, как вы говорите. Что нас ожидать? Мы сейчас фактически стоим на уровне подготовки к созданию собственного российского интернета. Это совокупность. Это новая страна. Это страна новых цифровых технологий.
Да, совершенно верно. Ну, то, с чего мы начали, что квантовые технологии — это одна из сквозных цифровых технологий. Если говорить об интернете, то это вот та анонсированные передачи, которые вы сделаете в ближайшее время о квантовой связи.
С вами, с вашим участием.
А что касается того, что нас ждет в области квантовых вычислений, ну, я оптимист. То есть мы занимаемся экспериментом, поэтому тут нельзя быть пессимистом. Ну, ожидается создание среднемасштабных, то есть порядка 50-сотни кубитов квантовых компьютеров в течение, я думаю, 3-5 лет. Собственно, такие компьютеры уже построены гигантами индустрии, IBM, Google. К ним есть доступ коммерческий, и даже любой человек, в общем, может к простейшему такому компьютеру обратиться путем регистрации в интернете. То есть это сейчас уже есть. Конечно, это простые компьютеры квантовые, которые не обеспечивают квантового превосходства, то есть они не быстрее, чем классические. Но первый момент, они уже есть. Второе, это настолько быстро развивается, что я думаю, что вот те самые 3-5 в пределах 10 уж точно лет такая машина будет создана.
То есть те ребята, которые собираются поступать в МГУ, в ИТМО, в ведущие наши университеты, и собираются заниматься вот такими сложными, распределенными, параллельными вычислениями, которые будут определять технологический уровень страны в целом в гонке цифровых вычислений, они практически уже сейчас должны морально быть готовы к тому, что вот-вот, к моменту их поступления или учебы на третьем курсе, у них уже придут профессора с перекошенными лицами или, наоборот, радостные такие, веселые, скажут, ну, мы тут только что с тремя профессорами эту задачу квантовую решили. А если серьезно, вас ожидают, ребята, квантовые компьютеры, которые полностью изменят вообще все, к чему вы... Выбросьте все, к чему вы готовились. Вас ожидает новый язык, новые алгоритмы и новая математика. Или когда им надо это учить? И фактически они уже опаздывают сейчас.
Не, выбрасывать ничего не надо. Вот. Ну, я бы сказал так, что да, ребята, которые приходят сейчас на первый курс университетов, ну, с огромной вероятностью увидят эти работающие машины. Вот. Более того, сейчас в государстве делается все для этого, создаются центры. По всем сквозным технологиям есть центры, они разбросаны по всей стране. Это колоссальные ресурсы, во-первых, да, это деньги тратятся на это, готовятся кадры. Но я считаю, что вот мы двигаемся в правильном направлении. Вот важно не потерять это настроение хорошее, которое вот сопровождает тех людей, которые работают в этих областях, тех ребят молодых, которые приходят с горящими глазами и просто требуют их учить сквозным технологиям.
Для того, чтобы вы получили для себя этих ребят, я надеюсь, они нас услышат, неважно ведь, где они сейчас находятся, там в Нерюнгри, Сыктывкаре, в Калининграде или в Петропавловске, Камчатском, где уже вечер, скажите, вы таких ребят специально ищете, вы их готовите. Вообще, это же тоже люди, они должны обладать междисциплинарным. У нас буквально пару минут. Какие люди вам нужны? Самое главное для того, чтобы они эту задачу двигали, глобальную задачу.
Ну, действительно, это креативные ребята. Их много в стране, они приходят к нам постоянно, и мы огромное внимание уделяем подготовке кадров. Мы разрабатываем новые магистерские программы, мы проводим школы и всероссийские. В следующем году будет международная школа по квантовым технологиям. Всех приглашаем. Смотрите на нашем сайте. У нас есть теперь центр квантовых технологий Московского университета на физическом факультете. И такие центры будут создаваться, я уверен, по всей стране. Приходите, смотрите, информация доступна на сайте.
И тогда, собственно говоря, школьники, вы можете их пригласить в летний лагерь и показать им вашу лабораторию. Вообще, в вашу лабораторию можно попасть простому смертному?
Можно попасть. Приходите каждые, по-моему, 2 недели или 3 недели. У нас просто висит объявление. Мы приглашаем школьников на физический факультет, в наш центр. Они ходят толпами с родителями, с учителями, с горящими глазами. Все показываем, рассказываем.
Ребята, вы это слышали? Родители, вы это слышали? Это Российский радиоуниверситет. Вы можете сейчас потрогать, посмотреть, познакомиться с людьми, которые делают технологии не просто 21 века, а которые определят все наше будущее. Спасибо, что вы слушали. У нас в гостях Сергей Павлович Кулик. Мы говорили о ближайшем фантастическом будущем нашей страны. Будьте счастливы. Учите математику, учите биологию, учите все науки, учитесь менять будущее. Будьте счастливы.